Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 509 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор программы Николай Бульчук. Мы вступили в новый 2015 год, и это первый выпуск нашей программы в новом году. Откроет передачу уникальная архивная запись слова преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о мире Христовом накануне праздника Рождества Христова. Затем вы услышите очередной отрывок из авторского цикла «Поучительное слово» святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат, доктор богословия, доктор церковной истории, заслуженный профессор Московской духовной академии. Продолжит час программа, посвященная 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. «Путь ко спасению» – так мы назвали эту небольшую передачу из цикла бесед с насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игуменом Симеоном Гаврильчиком. Завершит нашу сегодняшнюю программу диакон Дмитрий Котов, штатный клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы при Московском камнеобрабатывающем комбинате в городе Долгопрудном Московской области. Отец Дмитрий озвучивает главы своей новой книги, посвященной воспоминаниям о его пути в церкви. Дорогие наши слушатели, программу «Троицкое слово» открывает сегодня уникальная архивная запись проповеди архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, всемирно известного пастыря и духовного отца. Накануне праздника Рождества Христова мы предлагаем вам послушать слово в неделю предпраздноства Рождества о мире Христовом, о необходимости стяжания каждым православным христианином любви и духовного мира.
Мира Христе, братья и сестры, в наше тяжелое, смутное время, когда кругом мы видим и слышим, происходит разделение, а вместе с этими разделениями и душа в людей рыгается беспокойство, тревога, а вместе с этим и со словами, и являются какое-то и враждебное чувство друг к другу. Все эти явления, противные Божьему установлению, Божьей воле, Господь, наоборот, призывает всех к мирной жизни, к миру, чтобы создание его пребывало бы в мирном устроении. Мир мой даю вам, говорил Господь своим ученикам пред своими страданиями. Но злобный враг человеческого рода не терпит этого мира. Его излюбленным делом является именно сеять вражду между людьми, нарушать мир спокойствия, возмущать мир, сеять вражду, ненависть, кровопролитие, убийство. И поэтому, когда при рождении Христа Спасителя, явившись пастырем, ангелы Божии воспели хвалебный гимн «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». То есть своим Рождеством Христос должен принести мир на землю, умиротворить людей. Ибо мир может быть только во Христе. Почему нет мира в наши дни? По одной причине, что люди отступили от Христа, забыли Его заветы, оставили церковь, оставляют церковь и уклоняются в мирскую суету, а Христа оставили. Поэтому и попускается враг и колеблет землю, и посевает всякую тревогу в сердцах людей, неустойчивость, разделение, разногласия, раздоры и даже междоусобные брани. Поэтому в наши дни особенно значение приобретает, чтобы каждый из нас и помнил бы, да, и знал бы, да, что мир – это великое духовное сокровище, которое дал нам Господь. И что только в мире жизнь может быть радостной, весельной. А поэтому и каждый христианин должен стараться и сам выдворять в своей душе мир, утвердить его и быть миротворцем вокруг и себя. Если мы посмотрим на человека в двояком состоянии и, так сказать, такой мирской области, человек, который живет в своей семье, с родителями, и который именно ищет счастье, заботится о счастье. И человека, христианина, так, духовно стороны, который верует в Евангелие, верует во Христа, ожидает Царствия Небесного, то с миром, при мирном устроении душевном, и в первом случае такой человек, человек счастливый, у него всегда бывает благополучие, и все ему удается. И как христианин, он также является совершенным христианином при мире, с миром, и легко спасается. Наоборот, без мира он несчастный человек, он фальшивый христианин, он жалкий в этой жизни и трижды жалкий в будущем мире. Вот настолько необходим мир для людей и в мирских делах, и также и в духовной будущей жизни. Древняя мудрость языческих мудрецов оставила нам общеизвестные изречения, которые во все времена, во всем мире именно признавалось как истинным изречением, а именно, что при мире и согласии малые вещи увеличиваются, при раздоре согласия и большие вещи уменьшаются. И в Церкви Христовой, да, святый псалмопевец Давид Святым Духом говорит, что все, что добро, все, что красно, но жите, братья, в путе. Ибо там заповеда Господь восстановления вовеки. И благополучен, благополучен то общество, тот дом, где обитает мир, где люди живут в мире, где дети чтут родителей, родители заботятся о детях, где муж и жена живут в единодушии и согласии. Там Божие благословение, там земное счастье, там радость и веселье, там земное блаженство. Наоборот, там, где господствует ненависть, где раздоры и вражда, там все худое, там ад, там Божий проклят, там уже разномыслие, там уже разделение между родителями и детьми, ревность между мужем и женой. Одним словом, там все худое, там неустройство. Апостол Яков говорит, что где зависть и справедливость, там неустройство и все худое. Там разорение, там нищета, там убыток. И мы знаем, что вражда разрушила не только отдельные дома, но и от вражды погибли целые крупные города и сильные царства погибали от вражды и разногласий. Когда Господь хочет наказать людей или какие-нибудь государства за их грехи, то Господь именно попускает этому разделению. И это гнев Божий. Гнев Божий, который сильнее всякой молнии, сильнее всякого землетрясения. Это гнев Божий разрушает целые государства. То, что мы вот и видим в наших дни. Поэтому надо стремиться и стараться любить мир, сеять мир вокруг себя и не допускать вражды друг с другом. Когда Господь хотел наказать людей, которые возымели мечту построить Вавилонскую башню и свой город до небес, чтобы свое имя обессмертить. И эту мечту они именно допустили по своей гордости, чтобы именно обессмертить свое имя. И у них дело шло успешно. И они бы построили бы эту башню. Но Господь, видя, что это есть дело, является плодом их тщеславной гордости, Господь решил воспрепятствовать их намерению. И Господь что делает? Господь не послал молнию, чтобы молния бы все это разбить, разрушить их строение. Или земли не повелела потрястись, чтобы все это разрушить. Нет. Господь прибегает к простому средству, к смешению языков. Господь смешал языки, и поэтому они уже не стали понимать друг друга. Когда один просит воды, а другой ему подает там глину, из-за этого уже у них стали несогласия, разногласия, споры, а споры уже привели к разделению. Так они и не закончив своей работы, разбрелись все по земле, и, так сказать, это их предприятие до конца не довершилось, потому что это было неугодное дело Богу. Мир любезен, сладкий мир, который должен пребывать на земле. И блаженна та земля, в которой обитает мир. Блаженна та страна, где именно мир есть. И блаженны те люди, которые наслаждаются миром. Блаженни миротворцы, яко идти сынами Божьими нарекутся. Вот так необходим мир. И в этой земной жизни, в мирских делах, и в духовной жизни для вечного спасения. Надо сказать, что весь закон Господа нашего Иисуса Христа основан на благороднейшем свойстве нашей человеческой природы, на любви. Именно возлюби Господа Бога и ближнего твоего. На этих двух заповедях основывается весь закон и пророки, на любви. Господь для нашего спасения не заповедал быть нам мучниками или подвижниками, но Он нам заповедал для нашего спасения любить друг друга и любить любовью необыкновенно простой, которой мы любим своих друзей, но любовью особенной, той любовью, которой мы бы могли бы любить и врагов своих. Любите враги ваши. Вот Господь заповедал нам. И пред своими страданиями Господь даровал нам свое именно самое ценное сокровище. Это мир свой. Мир мой даю вам. Поэтому истинный признак совершенно христиан состоит не в том, чтобы поститься, молиться, творить милости или тысячу чудес, или быть мучимым за имя Христа, или быть подвижниками и творы представлять. Но истинно признать христиан – это стать в любви. Любовь – вот отличительный признак истинных христиан. Апостол Павел говорит: если бы я вот все бы это бы творил, то есть бы и город представлял, творил бы и чудеса, и знамения, и отдал бы свое тело на сожжение за имя Христово. Но если я не имею любви, не имел бы любви, то я ничто. Тому узнают во все, что мои ученики, Господь говорит, если будете иметь любовь между собой. Блаженны миротворцы, яко идти сынови Божии нарекутся. Когда и церковь Христова. Есть не что иное, как собрание людей миротворящих, миротворцев, которые именно пребывают в единодушии и сознательно. И имя Церкви, говорит блаженный Иоанн Златоуст, есть имя единодушия и согласия. Без мира и единодушия нет Церкви. Церковь – это собрание людей единодушных, единомысленных. Когда Господь повелел первому миру погибнуть за беззаконие грехи, решил потопить потопом первый мир, то праведный Ною повелел построить ковчег и войти в ковчег им самому с семейством и взять чистых животных мужского женского пола, псинта, и нечистых под рукой. И когда он это построил, этот ковчег, то в этот ковчег вошел со мной и сыновья его женами, и все животные. И в течение 40 дней и ночей, когда открылись небесные сляги, то шел дождь. Дождь покрыл всю землю. И воды уже стали выше гор на 15 локтей. Так что в водах потопа погибло все живое. И люди, и животные. И только один ковчег Ноев носился на водах. И все, что в нем было, все спаслось, сохранилось. Остальное все погибло. И что удивляет? То, что в ковчеге находились разнообразные животные, разнообразные и разнохарактерные. Среди них были звери, которые имели естественную вражду. Были вместе и лев, и медведь, волк и овца, и они бы могли поднять там целую войну, перегрызться, передраться, увлекаемые своим естественным инстинктом. Но удивительно то, что все эти свирепые звери, да, все находились с кроткими, агнцами, да, и рядом были мирные и спокойные. Спрашивается, почему они переменили свой нрав? Потому что им повелел Господь так. Иначе бы они погибли. Они свой естественный нрав на это время переменили. Иначе бы они не спаслись. И вот святые отцы, толкуя это место, говорят, что Ноев ковчег в Ветхом Завете является прообразом новозаветной Церкви Христовой, куда входят только через православную веру все верующие. Вне этой Церкви все погибают в бездне нечестия, заблуждения и ересей. Но и те, которые находятся внутри этой церкви, вот этой ограды, также должны соблюдать мир и спокойствие. Как там Бог определил зверя сохранять мир между собой, так и в Церкви Христовой, также Господь повелел, дал нам заповедь, любите друг друга, как я возлюбил вас. Поэтому в Церкви Христовой должно быть мирное состояние, должно быть согласие, единодушие, должна быть любовь между христианами. Если же мы порызаем друг другу завистью, осуждением, ненавистью, то мы уже не являемся членами Церкви Христа. Мы уже сами себя как бы вычеркиваем, изгоняем из лона церковного. И уже делаемся сами себе уже навлекаем на себя гнев Божий и лишаемся своего спасения. А если мы изгоняемся, сами себе изгоняем из Церкви Христовой, то мы, конечно, и можно сказать, что и недостойны, и не достигнем и Царства Божия. Поэтому, дорогие, мы должны обратить сугубое внимание на это, чтобы заповеди Христовы мы должны строго соблюдать и в своем поведении стараться руководствоваться этим заповедям и оправдывать свое христианское звание. Не быть только по имени христианами, но и по своим поведениям, по своему сердечному настроению должны быть истинным христианом, должны людьми миротворцами, любящими мир. И всякой вражды должны отбегать, наоборот, должны способствовать миру и в своем сердце, и миру вокруг нас. Только вот при таком нашем настроении, когда мы будем стараться, да, если даже, и, может быть, когда не приткнемся, но опять есть покаяние, должны покаяться, и опять вновь должны в своем сердце водворить мир и быть людьми миротворящими, памятуя, что блаженны миротворцы, якоти сынови Божии нарекутся. Аминь.
Вы слушали уникальную архивную запись слова архимандрита Кирилла Павлова о мире Христовом в неделю перед Рождеством. Архивная запись 70-х годов прошлого века. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Поучительное слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам. Очередной фрагмент авторского цикла.
О ком и о чем молится Святая Православная Церковь? Церковь молит нам ангела Мирна, верного наставника, хранителя душ и телес. Молитва важная и желательна, чтобы каждый и каждый раз прилагал к ней сердечное внимание. При священнослужении Церковь просит ангелов, сослужащих нам. И в всем случае важно для служащего, чтобы он с полным вниманием и разумением приносил сию молитву. О лежащих на одре болезни долг человека молиться о болящем, а не судить того, кого Бог посещает. О соединении церквей. Православная церковь молится о соединении церквей так, чтобы соединение православных церквей, существующее, было благодатью Божией сохранено, и чтобы благодатью Божией восстановлено было соединение с православной церковью и тех церквей, которые отделило от нее какое-либо неправое учение. Иное дело молиться о соединении с православной церковью неправославных церквей в литургии оглашенных, а иное поминать неправославных в диптихе при таинстве Евхаристии. Неправославные самым неправославием отлучили себя от общения таинств православной церкви. Сему соответствует непоминание их при таинстве Евхаристии и исключение из диптихов. А что на литургии верных можно молиться об воссоединении церквей, отделившихся от православной, в том зри в литургии Василия Великого молитву «Утоли раздоры церквей». Впрочем, святитель допускал, как об этом будет сказано в дальнейшем, поминовение на проскомидии благочестивых лютеран. О неспослании дождя. Если у вас дождь и будет нет, молитесь ли? Мы молимся, но после малого бывшего на прошедших днях дождя продолжается сухое время. Воззовите к преподобному. Да воззовет он нас ко Господу. О всех и за вся. Что вы думаете о страждущем в пламени и желающем, чтобы сын его молился за одного его и не истощал себя для других? Скажете, как же всякому предписана молитва за вся человеки? Ставит вопросы святитель и отвечает, за всех ли, за одного ли? Как премудро учит церковь, миром Господу помолимся. Среди молитв Святой Церкви выделяется поминовение усопших. Основание к всему находится еще в Ветхом Завете. Повествование о молитве и жертве Иуды Маккавея за умерших на поле брани воинов. В последующий после сражения день Иуда своими пришел, чтобы, как требовал обычай, поднять тела падших в битве и положить со сродниками в гробах отеческих. У каждой из умерших нашли под одеждой вещи, посвященные идолам в Ямнии, которых чуждаться повелел закон иудеям. Тогда стало ясно для всех, что по сей причине они пали. Все благословили Господа правосудного, тайно и явным творящего, и обратились к молитве, прося, чтобы совершенно изглажен был сделанный грех. Благородный же Иуда убеждал людей, чтобы охраняли себя от греха, имея пред глазами случившееся за грех падших пред сим. Он приготовил также посредством сбора с каждого человека около 2000 драхм серебра и послал в Иерусалим, чтобы принесена была жертва за грех. Он поступил очень хорошо и прекрасно, помышляя о бессмертии. И святая новозаветная церковь о подошедших с верой и любовью вспоминает с миром и упованием. Сегодня мы поем панихиду по князю Дмитрию Владимировичу Голицыне, родоначальник Москвы. Пишет святитель архимандриту Антонию, совершите и вы панихиду и 40-дневное поминовение в лавре. Да отшедшего примет Господь в Отечество Небесное. О Дмитриевой субботе постановления не знаю, кроме предания нашего, русского. Может быть, поминовение преподобным Сергием падших в Мамаевой битве было началом общего поминовения. День поминовения, может быть, определился первой удобностью по возвращении из похода. Или, может быть, по кончине Дмитрия Донского, ближайшую подле ангела его субботу, обычно в неделю день поминовения усопших, потому что в сей день Господь наш пребывал в усопших. Определили поминать его из подвижников его, и как всякому при всем кстати было помянуть и своих призных, то поминовение сделалось общим. На вопрос, не преграждает ли пути будущему прошедшее, святитель отвечает, правила большей частью строги, но есть в одном степень к снисхождению. Есть и примеры святых, хотя немногие, которые допускают снисхождение. По древним правилам крещение покрывало все прошедшее и строго взыскивалось за последовавшее после крещения. Надобно молиться, примечать указания провидения Божия, внимать суждениям добро подвязающихся во благочестии, думают, что по любви и смирению они не осудят и недостойного, и своим благословением и молитвой сделают его достойным. Но если попросят неизвестные люди осудить панихиду по неизвестных, то должно сказать, мы не знаем, христианские ли сии люди жили и скончались, потому сомневаемся поминать их, поминайте там, где о них есть известность. Все есть только что сказанным, особое звучание получает следующее святительское суждение. Церковь учит нас молиться об усопших, не рассуждая, в аде ли кто из них, хотя вероятно, что есть такие между поминаемыми в церкви. Это хорошо и смиренно, потому что не знаем жребия отшедших. Не берем ли о ком осуждающей мысли, что он в аде, и недерзновенно просим. в молитвах Пятидесятницы имеем свидетельство, что Господь сподобляет принимать и молитвенные очищения у ижего ади держимых. Но, может быть, церковь имеет особенную мысль, сию, многое дерзновение заключающую, молитву отнести к особенному дню, а не представлять всякому человеку и времени. Бог бесконечен в милосердии, но нам повелено знать свою меру. Между держимыми в аде есть такие, о которых церковь не позволила ни пения, ни жертвы. Мы не затворяем их в аде, но повинуемся церкви, и небезопаснее ли с точностью держаться в пределах всего повиновения.
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Путь ко спасению. К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик.
Вы сказали о картине. Я думаю, что все-таки это не какая-то пасторальная, идиллическая картина или же идеальный такой пейзаж, рисующий спокойную картину человеческой жизни. Путь к спасению усеян терниями, конечно, потому что все парадоксально для человека мирского. И заповеди, которые Господь дает, они идут вопреки желаниям человеческой воли. И все исполнение этих заповедей требует определенных сил. И путь этот усеян терниями, нужно понудить себя и нудить себя для того, чтобы совершать этот путь. Вот здесь, наверное, есть какие-то возможности для того, чтобы облегчить каждому человеку совершить этот путь.
Ну, вообще, конечно, если читать сами творения святителя Феофана Затворника, то он, тем не менее, во главу угла ставит личное произволение человека и самопринуждение. Собственно говоря, без этого самопринуждения и взращивания в себе чувства ответственности, любые внешние понуждения, уговоры, они, собственно говоря, необходимого результата иметь не будут. И, с другой стороны, Святотворник, безусловно, постоянно напоминает нам о важности и спасительности совета других людей, опытных людей. И если, конечно, даже святитель Феофан Затворник, как это ни странно, он не акцентирует внимание на необходимости, острой необходимости духовника, он как-то больше концентрирует внимание человека, идущего по пути спасения, опять-таки, на трезвомыслии человека, на способности рассуждать, на способности анализировать. Феофан поэтому говорит, что необходимо постоянно наблюдать за собой. Дело в том, что, наблюдая за собой, нас никто заставить не может. Но, безусловно, наша обыденная церковная жизнь, я имею в виду не монашескую жизнь, а в монастыре здесь достаточно благоприятные условия. Есть очень много опытных, часто духовных отцов, а тем более в Лавре. Но человек, оказывающий за пределами монастыря, безусловно, встречается с очень многими вопросами. Для него очень важен авторитет внешний, для него очень важно руководство. Но, судя по всему, святитель Феофан Затворник здесь опирается, так скажем, на традицию, которая была характерна для царской России, для России царской эпохи дореволюционной, то, что, собственно говоря, в каждом приходском священнике, безусловно, виделся духовник. И это было нормой, это было законом, потому что жизнь прихода, она так скажем, формировалась вокруг определенного, так скажем, квартала. Будь то столичный город, пусть провинциальный город, это было так. И священник всегда знал о своих посомах, о самого младенческого возраста, то есть с момента крещения, и фактически, если он, конечно, сам доживал до этого времени, до провождения его в вечность. И поэтому Селиофан Затворник, ну, напоминает по таких, может быть, казалось бы, банальных истин для XIX века, но они оказываются не банальными, а нужными, потому что мы знаем, что известно, что XIX век, тем не менее, хотя это была Николаевская эпоха, эпоха, так скажем, некого нового всплеска духовной жизни в России, но опять-таки благодаря кому? Оптинским старцам, Селиофану Затворнику, Игнатию Брянчининому. А, так скажем, общие законы духовной жизни, их живительный характер был забыт, тем не менее. Это приводило к обращению, как это известно, к различным сектантским течением, появление пашковцев, как нам известно, против которых писал Селиофан Затворник в «Лечении идеями» Льва Толстого, а в конце концов появление революционных начал и течений. А почему это? Это происходило по одной простой причине, что именно Россия XVIII века, она далеко ушла от православного идеала Московской Руси, и произошел очень серьезный разрыв между церковью и народом, духовенством и народом, и произошла переориентация государства от сакрального государства, так скажем, к государству светскому государству. И это, безусловно, отразилось на умах, на взглядах очень многих людей, тем более уже к середине XIX века. Прошло уже 150 лет после известных реформ Петра I. Я беру, опять-таки, упоминаю, реформы Петра I – это особая тема, поскольку в политическом плане, конечно, они были хороши, но что касается духовной жизни, что является стержнем государственной, произошло разрушение, очень серьезное духовно-нравственное разрушение русского народа. И поэтому поднимать из этого пепла русский народ фактически всех слоев приходилось именно оптинским старцам, Феофану Затворнику, Василию Игнатию Брянчанину. Поэтому их деятельность это была очень необходимой, очень важной, насущной. И поэтому Феофан Затворник напоминал, например, о том, что священник – это не просто служитель культа, а священник – это сакральное лицо. И он говорит, что во время исповеди священник, духовник – это уши и уста Господа. То есть такие вот вещи, которые, может быть, резали слух высшего общества того времени, может быть, даже сейчас, но тем не менее, Селиофан напоминал о главном жизни христианина, о том, что здесь, в Церкви Христовой, все благоустроено Духом Святым, и Дух Святый действует особым образом. Он особым образом руководит человека на пути спасения, не только индивидуально, но, безусловно, иерархично. Вот, и поэтому священник в данном случае, как орган Духа Святаго, он, конечно, если живя достойно, проводя достойным образом свою жизнь, он становится органом Духа Святаго. Безусловно, что и было оскудение в духовенстве, почему, собственно говоря, это оскудение приводило к необходимости посещения Оптиной пустыни, появления таких столпов, как отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мечев и целая школа других богодухновенных наставников духовной жизни, они были востребованы в то время. Ну, их было действительно мало. Многие их не понимали. Но, тем не менее, вот совет священника, он очень, очень важен. Я могу, по крайней мере, сказать так, вот, исходя из своего опыта жизни, мне приходилось жить в советское время, когда не было ни книг, никаких церквей, ничего. И для меня, так скажем, руководственную роль, существенную роль сыграла, безусловно, мой духовник, священник, который мне, в частности, давал и наставления Селиофана Затворника в рукописном варианте, и Силуана Афонского. Какие-то задавались вопросы, какие-то были, пусть даже минутные, но беседы повлияли, безусловно, на становление и моей духовной жизни. Я думаю, что, вот, судя даже из встречи с современной молодежью, возникает именно такое впечатление, что современная молодежь, она оторвана от нашей церкви по одной простой причине, что она очень часто не встречает теплого отношения к ней. Не встречает участия в жизни той или иной души. То есть Оно есть, безусловно, нельзя сказать, что вот его нет, оно есть, но слишком редко, вот судя вот из тех встреч, которые у меня бывают, и это реалия. И вот поэтому, конечно, священник, его наставническое служение, оно очень важно на пути спасения. И, конечно же, очень важно, чтобы священник имел авторитет в глазах людей, но этот авторитет достигается собственной жизнью, богоугодной жизнью, потому что, собственно говоря, все наши слова, они распадаются, растворяются в океане этого безбрежной жизни, если, собственно говоря, человек сам не ведет такой образ жизни, о котором он говорит, по крайней мере, не пытается вести. Это очень важно. Тогда, собственно говоря, наше слово не приправлено силой. Это чувствуется всегда очень. Ну и конечно же, то, что святитель Феофан Затворник очень заботился о пастве, это было видно из того, что он все свои книжечки, даже новые переводы, он постоянно рассылал по почте не только своим адресатам, кто был в духовной переписке с ним, но и в каждую епархию, в каждую семинарию, очень, очень заботился именно о возрождении подлинно духовных начал, духовной жизни в Русской Православной Церкви. И, собственно говоря, этому удалось даже сделать на посту ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии, потому что известна вот эта вот книга, о которой мы сегодня говорили, «Путь ко спасению», она, собственно говоря, является записью тех вот бесед, которые он вел со студентами Санкт-Петербургской Духовной Академии, которые, собственно говоря, и составили, может быть, даже будущий костяк здоровой и просвещенной иерархии Русской Православной Церкви, которой пришлось пережить очень серьезные испытания начала XX века.
Вы слушали программу «Путь к спасению» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона был игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, завершает нашу сегодняшнюю программу фрагмент воспоминаний диакона Дмитрия Котова по страницам его новой книги. Отец Дмитрий служит штатным диаконом в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Московском камнеобрабатывающем комбинате в городе Долгопрудном Московской области. Этот цикл своих воспоминаний отец Дмитрий любезно предоставил для трансляции в рамках нашей программы.
Эта книга – наш общий труд, живущих сегодня и тех, кто отошел в вечность, но оставил светлые тропинки, протаренные по всей нашей земле и бегущие в небесное царство. Иногда встречаешься с людьми, которых никогда ранее не знал, и через какое-то время возникает ощущение, что ты с ними знаком всю жизнь. Мы идем в одну сторону – родственно мыслим и чувствуем. Так и в литературе. Кого любишь читать, тот тебе и друг, и брат по вере, и наставник в добром. Все мы друг перед другом виноваты, особенно перед людьми, которые как метеорит сгорели, но успели осветить наши жизни. Что-то мы не успели для них сделать. Не смогли увидеть вовремя, сколь много они нам дали, не смогли оценить, а у кого-то не попросили прощения. Многие из них – настоящие герои своего времени. Если об этих людях не рассказать, что-то для нас всех будет потеряно. Поэтому пишешь, как долги отдаешь, и воскрешается в слове «личность», о которой, может, уже все забыли, хотя уверен, на небе и забытые нами не забыты. По специальности я художник-мозаичист, а не писатель. И как в мозаике, Каждый фрагмент, который ты выполнил за свой рабочий день, важен. Из этих фрагментов собирается целое. На мозаичной иконе или панно, если в одном месте появился какой-то цвет, например, красный, он должен быть поддержан в других местах изображения. Также и встреча с той или иной личностью отзывается в разных периодах нашей жизни. Так создается целое, так созидается человеческая жизнь. Основное содержание этой книги – воспоминания о жизни, о той сложной мозаике, которую выкладывает из наших судеб божественный промысел. Родился я на Донбассе, в 20 километрах от Донецка. Детство прошло в деревне Дмитровка. В 90-е годы около 4 лет подвязался в Киево-Печерской лавре в качестве трудника. В эти же годы по приглашению Черкасского, Каневского и Бориспольского владыки Сафрония работал над изготовлением мозаичных икон для 21-купольного собора в Борисполе. И везде, где приходилось быть, милостью Божией мне встречались замечательные люди, невероятные труженики, как из металла выкованные, сильной верою, которая давала им немеренные силы. Богатыри духа, которые похожи на богатырей Древней Руси. Например, староста Катерина почти до 90 лет самую тяжелую физическую работу на строительстве собора выполняла. Пришла на работы, да и забралась в яму, которая рылась для фундамента. Уже все закончили работать, а она все трудится и трудится. Сказали об этом архимандриту Сафронию, который был поставлен на строительство церкви. Пришел посмотреть на этого человека, а она не останавливается. Все работает и работает. Он что-то спросил, молчит. Работает. Так и не остановилась. Тільки сказала, буду я приходить робить, тільки ви мене не чіпайте. Только сказала, буду я приходить работать, только вы меня не трогайте. Или ее подруга Надежда. На второй день после свадьбы никаких тебе свадебных путешествий, ни послаблений. Надя встала в 5 часов утра, приготовила завтрак на всю большую семью, проводила мужа на работу, свекровь оставила много заданий. Корову подоить и выгнать на пастьбу. Гусей, уток покормить и до озера с лозиной проводить. Свиньям еду в больших котлах сварить, крапиву мелко нарубить, как витаминную добавку. Кролям травы нарвать, бычку дать пойло и на цепь в конце огорода привязать. Хату внутри побелить, обед приготовить, полы в доме помыть, столько-то грядок прополоть. И это до обеда. И она все это успела сделать, потому что с детства была приучена так трудиться. Я выращиваю до 20 тыкв и считаю это за подвиг. Она сажала до 1500 тыкв и считала это нормой. Великие люди, уходящее поколение. Киево-Печерская лавра. Закончил микромозаику, поясную икону Дмитрия Солунского для отца Зенона. Поехал в Псково-Печерский монастырь, где он в то время находился. Икону он оценил, сказал только одно слово. Получилось. Спросил, сколько он мне должен. Я попросил вместо денег одну маленькую книжечку сусального золота, чтобы сделать золотую смальту для последующих мозаик. И 3 дня пожить в монастыре с его учениками, в иконописной школе, которая находилась на верхней террасе монастырского парка-сада. Там же жила олениха, свободно гулявшая между ухоженных кустов и деревьев. А возле мастерской тоже на воле расхаживали 3 разнопородных, почти сказочных кур и петухов. Дали мне послушание из красной глины готовить пигмент. Как в древности изготовляли краски. Оказалось это дело непростым. 3 дня с утра до вечера я растирал тщательно глину между двумя стеклами. Получилось не более 400 грамм жидкого пигмента за 3 дня. Зато приобщился к древнему искусству изготовления красок. Подружился с учениками отца Зенона. Впервые познакомился с песнями иеромонаха Романа, которые они иногда слушали между Иисусовой молитвой во время работы. В эти дни к отцу Зенону приехал отец Алипий, благочинный Киево-Печерской лавры. Посетовал, что начали портиться от сырости недавно написанные иконы Благовещенской церкви Дальних Пещер. Отец Зенон предложил заменить иконостас мозаичными иконами, которые не боятся влаги, предложил мою кандидатуру. Так я познакомился с отцом Алипием, который сам был художником, иконописцем, большим знанием искусства Киевской Руси. И уже через 2 недели он меня встречал как своего близкого знакомого. Уделил много внимания, провел по всем лавским церквам, устроил работать у себя в келье. Игуменом в Киево-Печерской лавре тогда был архимандрит Елеферий, человек духовного устроения. Он собирал помещение трапезной монахов, послушников, трудников и вел с ними беседы о внутренней духовной жизни, о Иисусовой молитве. Учил молиться очень медленно, не спеша, чтобы каждое слово доходило до сердца. Как бы вы вопили, когда бы попали в глубокую яму, из которой нельзя вылезти? Вот так и молиться надо. Или прогуливаешься вечером в свободное время и на каждый шаг говоришь одно слово Иисусовой молитвы. Обстановка была непростая. Монастырь недавно открыли. Традиции все забыты, утеряны. Все приходилось возрождать заново. Монахи и послушники все с разным уровнем образования, воспитанием, культурой, своим пониманием духовной жизни были собраны вместе. Например, пригласил отец Алипий из Питера расписать семинарский храм Покрова Пресвятой Богородицы профессионального художника-иконописца, который владел техникой стеной росписи. Человек он известный, глубоко воцерковленный, отец 9 детей. Дело свое художественное знает. За 4,5 месяца прекрасно расписал храм большим знанием и вкусом. А по периметру верхней части стены, которая отделяет алтарь от основного пространства храма, написал на церковно-славянском языке: «А тебе радуется всякая тварь». Один монах из простых, ревнуя не по уму, прочитав эту надпись, возмутился, и когда художник явился к обеду, обругал и выгнал его при всей братии из трапезной, обвинив в жидовстве и кощунстве над Божией Матерью, хотя эта надпись и сейчас украшает эту добротно расписанную церковь. Вот такую награду П.А. получил за свои труды. И на следующий день вынужден был уехать.
Прозвучала первая часть воспоминаний диакона Дмитрия Котова. Продолжение этого цикла слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 509-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор программы Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Приветствую всех с новолетием и с наступлением великого и радостного праздника Рождества по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.